Я бы начал с того, что у нас есть такая традиция, что каждый из праздников мы читаем одну из Мегилот, одну из таких маленьких пророческих книг. Самая известная из этих книг – это, конечно, книга пророчицы Эстер, Мегилат Эстер. Она как бы рассказывает про всю суть праздника Пурим. Там как бы и 100% понятно, что Пурим, Мегилат Эстер, главный персонаж, как бы, да, и все понятно. Но при этом как-то сложилось, что в каждой из других праздников тоже есть своя Мегила. По каким-то другим причинам. Заметным или незаметным. Глубоким или поверхностным. Песах – это книга Рут, которая рассказывает про династию, про то, как появилась династия царя Давида, которая имеет особенное сакральное значение внутри иудаизма. Йом-Кипур – это книга пророка Йона. Мы сейчас будем говорить, почему и при чем она здесь. Простите, перепутал. Да, Шавуот это книга пророка Шавуот. Это читается Рут. Песах – это Ширашим. И в Суккот нас будет ждать Куэлет. В Шаббат. В Суккот мы будем читать Куэлет. Если уж я рассказываю про то, что уже было, то я использую право, если меня поставили в ситуацию, что я рассказываю про анахронизм, то я... Заскочу немножко заодно наперед. Да? Потрясающе, что книга Куэлет, которую мы читаем в Суккот, кажется, при чем здесь Суккот и Куэлет? При том, что это целая концепция. В Куэлет есть легендарная фраза, знаете, да, не сильному победа, не быстрому забегу, не мудрому богатству. Все суета, все вообще не так, как кажется. И это целая цепочка. Почему Куэлет выпадает его чтение на Суккот, потому что в Суккоту мы же не сразу пришли. Мы начали с Рош Шана, которому вообще предшествовал весь месяц Элуль, 10 дней раскаяния, потом Йом-Кипур, ух! И вот после этого, когда мы после поста Йом-Кипура, когда мы такие, вообще словами не описать, вот после этого начинается Суккот, когда мы садимся в Суккот, крыша которого должна быть сделана из ненужных веточек, для чего не приспособленных. То есть, дословно, как говорит Писание, да, «Эпсолит горы, ехать из отброса поля, из отброса виноградника». То есть, мы свой урожай собираем, а все второстепенное выбрасываем. Оно же не важно, оно зачем? И тут мы поднимаем глаза в суке. Мы видим, что то, что нас защищает, это то, о чем мы весь год не думаем, то, что мы выкидываем. И эта идея, что вот после всех этих дней, почищений, поднимая глаза вверх, мы можем понять и увидеть, что то, что нас защищает, это то, о чем мы весь год не думаем. И вот, находясь в суке, видя, что нас эти веточки защищают, мы понимаем действительно суть этих снов, что не сильному победа, не быстрому забег, все суета, все от небес, все небеса решают своим учрежденным чередом, а от этого никуда не идти. Вот. После такого предисловия мы переходим непосредственно к нашей книге Йона. Почему книга Йона читается в Йом-Кипур? Как мы все заметили, ей придается колоссальное значение. Люди почти дерутся. Если бы был Йом-Кипур, может быть, и дрались бы за право подняться к чтению книги пророка Йона, чтобы достоиться. Говорят, это большая сгула, намного всего. Начнем с того, что кто такой вообще пророк Йона? Где-то он до этого светился или нет? И что жутко интересно, он таки, да, светился. В пророках до этого есть история, где легендарный пророк Ильяу, когда есть голод, ему пророческим видением говорится, иди туда, в какое-то место под названием Царфат. Не Царфат в Франце, а Царфат просто где-то в Израиле, похоже как. Иди туда, там тебя накормят. Он туда идет, встречает какую-то женщину, вдову, о которой ему было пророчество, и он ей говорит, кушать. Она ему говорит, у меня как бы нету, но я накормлю. И она его кормит. И у нее чудесным образом у нее появляется еда. А потом после этого ее ребенок маленький, он умирает. И она с претензиями говорит ему, это из-за тебя, пророк Ильяу. Почему из-за тебя? Потому что на фоне тебя мы плохо выглядим. На фоне такого большого человека, мы же тебе дали кровь, дали тебе еду. На фоне тебя, поэтому к нам есть претензии. И пророк Ильяу там поднимается на чердачок, на второй этаж, ближе к Богу, шутка, поднимается наверх, молится Всевышнему, и этот ребенок, он оживает. Этот ребенок, пророк Йона, этот ребенок со временем станет учеником пророка Ильяу, и вот про него, вот вся эта история, про него эта книга, то есть видите, само начало этого ребенка, пророка Йона, оно уже уникальное, то есть может ему для особенной цели вернули жизнь. И это вот начало истории пророка Йона. Пророчество Йона делится на 4 главы. У каждой из них своя тематика. Первая глава – это эта странная история, которую мы сейчас разберем, увидим ее в стандартном формате. И в формате, который, основываясь на книге Зоар, предлагает Гаон из Вильна, где есть пророчество пророка Йона, чтобы он шел туда, в город Нинве, чтобы они раскаялись сколько можно. И он убегает, и вся эта история. Вторая глава, где он, убегая, проглочен рыбой. И там какие-то действия внутри этой рыбы. Третья глава, это когда он уже выплюнутый рыбой, приходит туда в город Нинве, и говорит им: «Гевалт, гевалт, кошмар. 40 дней город Нинве переворачивается». Четвертая глава – это итог, когда Йона после этого сидит, у него, наверное, обожжена кожа после того, как он находился в рыбе. Самая полезная среда для человека. И над ним вырастает постель, хайон, ключ, не ключ, что бы то ни было. И Всевышний посылает черк, чтобы ключ его скушали. И он остался один под солнцем, и он еще больше грустит. Ему Всевышний говорит: ну что ты загрустил, да? А я, думаешь, просто так всех уничтожу, там в городе Нинве и вообще, и не загрущу. Я же их всех сварил, я тем более грущу. Это вот хронология самой книги Йона. Теперь начинаем уже подробно смотреть. Все знают, что в Торе есть 4 формата комментария, 4 уровня погружения в материал. То, что написано в прямом тексте, то, что намекается, то, что глубже, и то, что вообще уже за пределом тайны. Это параллельно разные уровни понимания, которые друг друга не отрицают, они друг другу дополняют. Я буду вместе с вами читать на русском, и я сначала быстро пробегусь по первой главе, так чуть-чуть, а потом мы с вами углубимся в интересные вещи, которые представляются. С чего начинается пророчество, да? И было слово Господне, Йону, сына Амитая, такое: встань, иди в Нинве, город великий, и пророчество днем, и благословение дошло до меня. Это такой, да, призыв сначала пророчества. Ну, в простом мы понимаем, что вот Йону призывают пророчествовать туда, идти в город Нинве. Странность ситуации в том, что Нинве – это чуть-чуть не Израиль. И жители города Нинве – это тоже чуть-чуть не Израиль. Нинве – это Сирия. То есть про них уже до этого пророки пророчествовали, что они придут за многие преступления разрушить Иерусалим и разрушить храм. Про них это уже пророчество, про них, про Сирию. И вот сейчас к Йоне, к нему впадает такое пророчество идти туда, пророчествовать не евреям, туда, сирийцам, чтобы они раскаялись. И встал Йона, чтобы бежать в Таршиш, от Господа сошел Яп, нашел корабль, идущий в Таршиш, и отдал плату, и спустился в него, чтобы уйти с ним. Таршиш от Господа. А Йона, он не хотел им пророчествовать. В этот момент нам сразу очень странно. Ну, то есть, так можно было? Всевышний тебе говорит: иди туда, пророчествуй. А можно нет? Взял и убежал. Говорят, что есть такой закон, правило, закон пророков, да, что пророку ему запрещено удерживать пророчество, которое от него пришло. Ему с небес указ пророчествовать. Все, он должен встать и пророчествовать. Если он это не делает, то он полагается в наказание. И при этом Йона это делает. При этом Йона, он убегает от пророчества. Почему? Почему? Комментарии говорят, что Йона убегает от пророчества, потому что он понимает, что если они, сирийцы, сейчас раскаются, их Всевышний помилует, и они полной силе, рано или поздно, поскольку, похоже, на тот момент ситуация в еврейском народе не была самой лучшей. Они рано или поздно, их Всевышний приведет, чтобы разрушить Иерусалим, разрушить храм. И он понимает, что он станет, пусть по велению Всевышнего, но как бы инструментом в этой цепочке. А опять же, как бы, это же наказывающая цепочка. И если ему это выпадает, значит, у него есть какие-то минусы, раз он должен стать элементом, пусть элементом в велении Всевышнего, но элементом, который рано или поздно приведет к наказанию. И это его очень сильно удручает. Он, ему это очень некомфортно. Кроме того, он опасается. Это же, знаете, как суть отличия евреев и неевреев. Еврею ему много дано. Дано много обязанностей. И параллельно с этими обязанностями, дающими ему возможность подняться, еврей есть колоссальная яцерара, которая его тянет назад. Колоссальная яцерара. И Йона предполагает, что неспроста мудрецы сказали, что лучше человеку не быть сотворенным, потому что вероятно, что он сможет устоять во всех этих испытаниях, она все-таки меньше, чем вероятно, что он сможет, что он провалится. И понимая эту статистику, особенно среди евреев, из-за колоссального яцера, он предпочитает уйти. Это та предпосылка. И что интересно, именно как бы порицая этот подход, в итоге четвертая глава пророка Йона будет говорить ему правильное отношение к вопросу, мол, тебе сказали, это чужие расчеты, это как, да, не тебе считать дела Всевышнего. В общем. И встал Йона, чтобы убежать в Таршиш от Господа, сошел в Яфу, нашел корабль, идущий в Таршиш, отдал плату ему, выкупил весь корабль, чтобы быстрее уплыть. Есть комментарии, которые говорят, что пророки, практически все пророки, они пророчествовали только в Израиле. Только Йона был такой расчет. Я из Израиля быстро, оп, уйду. Мне второй раз уже не напишут. Меня же не найдут уже, я же буду там. Кто я такой, чтобы получить пророчество вне Израиля? Удел высших пророков. И это такой его расчет. Быстрее убежать. Это стандартное понимание всей этой картины. Что жутко интересно, как глубокое понимание, оно находится буквально на поверхности. То есть просто взять, вот оно, это глубокое понимание. И было слово Всевышнего к Йоне, сыну Амитая. Йона, это не только имя, это слово на иврите. Йона – это голубь. Вероятно, во всех традициях религиозных голубь – это символ души. Душа. Сын Амитая. Что это за имя Амитая? Вы не встречали Амитая? Я не встречал. Эмет на иврите. Душа, которая часть истины, то есть Йона бен Амитай, душа, часть, сын, производная истины, слово Всевышнего. Встань, иди в Нинве. Встань и иди в город Нинве. Но если в стандартном понимании подразумевается город Нинве в Ассирии, то в этом понимании понимание чуть другое. Нинве – долина, место, где растения, деревья, плоды, есть жизнь. Эту душу ее взяли сверху, Всевышнего, пустили в этот мир, чтобы она отправилась жить в этот мир, город великий, и пророчествовать, то есть как бы относить славу Всевышнего, делать то, что Всевышний велит делать. Ибо злодейство, это слово для меня, при том, что в этой долине, в ней все непросто. Каждый выбор, он трудный. И вокруг, смотря вокруг, далеко не всегда можно найти правильный пример о том, как правильно, как достойно. И при этом вот душа, вот твоя задача отправиться в эту токсичную среду и при этом сохранить себя, сохранить свой образ от Всевышнего, сохранить себя. И встал Йона, чтобы убежать в Таршиш от Господа и сошел в Яфу. В этом понимании город Яфа, это не будет город Яфа, это будет слово красота. Эта душа она взяла и побежала с другим за тем, что ей показалось, ну, более красивым, более достойным. И дал плату его. И дал плату ему за корабль. В этом понимании будет подразумеваться, не заплатил стоимость всего корабля, а будет подразумеваться, что этот человек, душа, сделает такой выбор. Там, что будет потом, пойди знай, оно того стоит, оно того не стоит. А вот здесь и сейчас, здесь сейчас, может быть, оно не стоит. И зачастую люди делают неверный выбор, говорят, что ну, что там, мне сейчас это будет выгодно, я готов заплатить плату, которая будет потом. Такой неверный выбор, который, как пример, здесь делает Йона. Нашел корабль, идущий в Таршиш, плата его спустился в него, спустился в него, это целый символ, да? Спустился в него, то есть это ход вниз. Есть другой потрясающий тоже момент. Корабль в воде, люди не живут, только ихтиандры, но люди не живут. Это временная среда, вода. Корабль, вода – это временная среда. Постоянная среда жизни человека – это все-таки земля, даже долина. То есть душу ее взяли из вечного мира, опустили в этот мир что-то временное, воду, чтобы она свое плавание провела и вернулась, куда нужно. Плавание провела и вернулась, куда нужно. Для этой цели есть корабль. Тело человека, которое дается. Тело. И в контексте этого, когда начнется шторм, и когда весь корабль будет дрожать, это будет как символ того, что человеку дали тело, он ушел не туда, и ему Всевышний такими маленькими звоночками так напоминает. Пора бы назад. И важно, чтобы эти сигналы человек замечал. То есть, видите, корабль – это тело человека. Вода – временная среда, плавание, в которое человек опускает, чтобы он вернулся. Тоже Тора она связывается, сравнивается с водой. Но не с соленой водой, с пресной водой. А соленая вода, она не годится. В данном контексте получается, соленая вода, она символ материального, пресная вода, символ духовного. То есть человек, который он находится в соленой воде, в плавании, его окружает вокруг материальный мир. И он думает, я насыщусь, возьму себя оттуда, оттуда, оттуда. Но только все материальные блага его не будут насыщать. Он будет оставаться точно таким же голодным, даже еще более голодным. Ну что, попробуйте напиться соленой водой, вас еще больше будет тревожить жажда. И эта идея тоже для аллегории. Чистая вода, пресная вода в суше и соленая вода в море. Продолжаем. Но, это я четвертую строчку читаю из первой главы пророка Йона. Но Господь навел на море ветер большой, и была в море буря великая, и корабль был готов разбиться. Это очень интересно. Мы зачастую неверно воспринимаем симптомы. Мы что-то делаем не так. Все что-то делают не так, потому что у небес каждому человеку есть спрос на его уровне. И Всевышний судит праведников по очень строгой мере, потому что он не праведник, простого человека по более такой мере. Но суть в том, что у каждого есть испытание. И когда человек ходит не туда, он получает сигнал из небес, мол, опомнись. И бывает, когда человек эти сигналы неверно трактует. Когда он думает, что ну вот, мне тут небеса дали, чего они там? Я же такой, вместо того, чтобы смотреть, что-то мне тут тяжелые годы прислали. Чего это так? Вместо того, чтобы грустить небеса, стоило бы себе задать вопрос, что, как и почему, и исправиться. И исправиться. Я предложил. Испугались матросы, возопили каждый к своему божеству. Сбросили поглажу, которая была на судне в море, чтобы стало им легче. А Йона спустился вниз, лег заснуть. Испугались матросы. В стандартном понимании матросы, не были из разных народов, они все поклоняли своим идолам. И они там все стали свои ритуалы делать, все что они там делают. Комментарии Гаона из Вильна через Зор. Идея того, что матросы, они как части корабля, органы человека. Зуб заболел, рука заболела, нога заболела. Каждый каждый из органов, он что-то хоп-хоп-хоп-хоп-хоп напоминает. Да. Это очень интересно, есть такая фраза из Талмуда. Болит голова? Иди учи Тору. То есть, да, да, то есть, когда есть какие-то лекарства, есть какие-то, да, это тоже неплохо. Но ключевая причина всех этих проблем, ключевая причина всех этих ситуаций, это взаимоотношения человека с небесами. Это ключевая проблема, это главное. Это главное. Остальное это как бы физика, которая для этого и сотворена, чтобы дополнять эту картину. И шестая строчка. И подошел к нему кормчий и сказал, что ты спишь? Встань, воззови к Богу своему. Может, Бог подумает о нас, и мы не погибнем. В данном контексте кормчий – это сердце. Сердце человека, его душа, которая ему говорит, сколько можно, сколько можно, просыпайся, просыпайся. Сколько можно опомнить? Это когда человек совсем заблудился, или ему кажется, что совсем все, да, то ему Всевышний посылает дополнительные сигналы, дополнительные намеки, и это сердце, это как бы эта идея того, что давай, ничего не потеряно. Недаром сказали наши мудрецы, что все время, что горит свеча, пока есть жизнь, все можно исправить. Все можно исправить, не бывает, потому что нельзя исправить. Есть супер идеальное время, есть менее идеальное время, но это все второстепенно, потому что всегда можно исправить. Всегда все можно исправить. И это ключевая идея здесь. Может, Бог подумает о нас, и мы не погибнем. Может, твое раскаяние будет принято. Давай, давай, вперед. Видите, таким образом получается, что эта история того Ионы, которую я хотел пророчествовать, она говорит про нас. Напоминание нам, чтобы мы свои сигналы, свои мелкие моменты, чтобы мы вдумались и мы сказали себе оп, оп, чтобы мы сказали себе, что для нас все можно исправить. И болящий зуб, и болящая рука, и все остальное, все это для нас, для того, чтобы мы исправились. И это очень схоже с сутью контекста Йом-Кипура. И это очень объясняет, для чего вообще в Йом-Кипур, как бы у нас книга Йона, кроме всего. Сказали они друг другу, пойдемте бросим жребий, узнаем, из-за кого это бедствие, и бросили жребий, по жребий на Йону. И сказали ему, скажи нам, ты, из-за которого постигло нас это бедствие, какое занятие твое, откуда пришел ты, что страна, из какого народа ты. То есть все варианты, то есть как бы, чтобы человек перескал в своих событиях, что могло привести к этому, что ему следует исправить. Ведь исправить. Это суть идеи Йом-Кипура. Не совсем связан с пророком Йона, но важный, интересный момент. Вот значит, прошел Йом-Кипур, уже к этому году не актуально, но к следующему, если запомнить, будет актуально. Очень интересно. Рамбам в законах раскаяния пишет, что праведники сразу же в книгу жизни, праведники, те, у кого преступлений меньше, чем заповеди, злодеи их сразу в книгу смерти, те, у кого преступлений больше, чем заслуг. А средние, то бишь те, у кого баланс, их дела остаются открыты, и им будет вынесен приговор в Йом-Кипур. Дальше внимание. Если раскаяться за преступление к жизни, если не раскаяться к смерти. И это интересно. А почему Рамбам там не приводит другие варианты для раскаяния, для очищения, для того, чтобы достоиться жизни? Почему он не приводит вариантом, сделал много-много заповедей, много очень хороших заповедей? Почему он пишет единственным вариантом, раскаялся за прошлое жизнь? Не раскаялся. Сори. Смерти. Почему нет варианта других новых заповедей? И тут тоже свет он куда проще, чем могло показаться. Потому что формально год уже закончился. Тебя же судят за прошлый год. И этот прошлый год уже закончился. Поэтому новые дела сюда уже не будут вписаны. Будут вписаны только дела прошлого года. Но раскаянием эти минусы, которые в деле уже упомянуты, их можно брать. И поэтому Рамбам говорит, что раскаялся. Жизнь нелегкая. А когда мы так... А зачем же это принято больше задолго давать, я не знаю, дополнительные другие заповеди делать более ревностно, потому что новыми заповедями мы побуждаем себя к центральной заповеди Рош ха-Шана, к заповеди раскаяния. Мы возвращаемся к пророку Йона. Сказали не друг другу, бросим жребий, прам-пам-пам, пал жребий на Йона, сказали, скажи ты, как бы, за которого нам все это выпало, и дальше рекомендации искать везде. Занятие, народ, страна, что, откуда, почему. И на это отвечает Йона. Я еврей, я страшусь Господа Бога Небес, творившего море и сушу. То есть я вот с таким вот задачей, как бы от небес я пришел. И вот, похоже, они полностью справляются. И устрашились люди страхом великим и сказали ему, что же сделал ты? Тебя что для одного прислали в этот мир. А ты зачем вообще другим занимаешься? И познали люди, что от Господа бежит. И потому что он рассказал. Что интересно, стандартные комментарии, как они воспринимают это? Как они могли знать, что он бежит от Господа? Где они увидели странность, необычность происходящего? Что шторм, который настиг корабль, он настиг только их корабль. А другие корабли с интересом проплывали мимо, мол, интересно, что-то у того корабля штормит. А у нас нормально. И поэтому нестандартной ситуации была им очевидна. И стали грести люди, чтобы вернуться на сушу, но не смогли, и во море все больше бушевало против них. И воззвали они Господу, сказали, просим, Господи, просим, пусть не погибнем мы из-за души этого человека. И не возложи на нас кровь невинную, ибо ты, Господь Бог, сделал то, что тебе угодно. То есть, нам что? Спрашивают они. Его выкидывать? Ну, как бы не хотелось бы. И тонуть из-за него не хотелось бы. И тут есть же бесконечное количество мыслей. Это в праве каждого человека. Быть праведником или не быть праведником. Делать правильно или делать неправильно. Это, в принципе, его дело. Но только от его выбора зависит. Не только он, но многие другие люди, которые рядом с ним, его семья, его близкие, его дети, это все зависимая цепочка. И если человек, он не работает над собой, это отражается на его семье, это отражается на его детях, это отражается на них всех вокруг. Это тоже такая мысль. Когда мы делаем выбор, мы ведем себя так или так, когда мы делаем этот выбор, мы частично должны задумываться, нет, не частично, мы очень должны задумываться о том, если мы сделаем неправильный выбор, то же повлияет на наших близких. И это в том числе будет из-за нас. И это повышает уровень ответственности, который на нас возложен многократно. И здесь они вот, эти вот моряки, про которые комментарии говорят, что они идолопоклонники и все такое. Но при всем этом они говорят, Всевышний, нам как бы что сейчас делать? И подняли они Йону и бросили в море, когда не осталось других вариантов, и перестало море бушевать. Страшились Господа люди эти, страхом великим, принесли жертву Богу и дали обет. Кстати, что интересно, и другие комментарии, которые говорят, что делают люди, это моряки, они когда добрались до суши, они справились проходить юр, понимать еврейство, понимая, что, ну, таких совпадений не бывает. Таких совпадений не бывает. И это, опять же, про ту ответственность, которая на нас возложена, ведь наш характер, образ мышления, все, что у нас есть, оно построено, оно целиком стоит на море, казалось бы, случайности, которые мы встретили по дороге в своей жизни. Случайный человек нам сказал случайную фразу, а она у нас засела в сердце и не выходит. Мы ее запомнили, мы встретили случайного человека. И от него у нас какое-то впечатление сохранилось. Просто нелогично, но как случайные люди на нас влияют. И это в том числе про ответственность колоссальную, которая у человека постоянно, всегда, везде. После этого начинается вторая глава пророка Йона. Она странная. Приготовил Господь рыбу большую, чтобы она проглотила Йону и пробыл Йона в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи. И молился Йона Богу, что ему из чрева рыбы. И эту фразу, кстати, мы не раз, а много раз говорили во время молитвы Йом-Кипура. Ответь нам, как ты ответил Йоне из внутренности рыбы. И сказал Йона, возвал я в беде моей Господу, и он ответил мне из чрева преисподней, и запил я, кто здесь слово преисподня. Нам уже интересно. Поэтому мы понимаем, что вся эта история с одной рыбы и с другой рыбы. Я говорю с двумя рыбами, потому что сначала написано «даг», потом написано «дага», то есть в мужском роде, потом в женском роде. Мы понимаем, что это две рыбы, какой-то формат перерождения. И потом, когда его рыба, она его на сушу выбрасывает, да, это звучит как будто бы Йона, который заново родился в этот момент, нам просто потрясающе со всеми комментариями, мудрецами, которые говорят о перерождении душ, про то, что человек, он когда он какую-то заповедь делает, заповедь его хранит, а если на нем есть какие-то преступления, его души могут заново прислать этот мир, чтобы он этот минус украл, простите, чтобы он этот минус исправил. Говорят мудрецы, что в частности за кражу, в частности, за человеком был неаккуратен чужим имуществом, то это одна из первых град, за которую душу человека его возвращают оттуда, сюда, мол, давай, возвращай, выплачивай. Это идея этих двух рыб, которые здесь есть. И это интересно, в этот момент мы сразу вспоминаем, где у нас еще есть рыба. И мы понимаем, что у нас рыба – это символ многих важных вещей. Помните, это «Колё ухэль даг, бьём даг, мицальный даг». Каждый, кто кушает рыбу в день рыбы, спасается от рыбы. И подразумевается, что первая рыба, да, просто рыба, кушает рыбу. Вторая рыба в день даг. Даг на иврите – это буква «далит», буква «гимбл». Это «далит» цифровое значение. «Гематрия» – 4, «гимбл» – 3. Вместе 7. Каждый, кто кушает рыбу в 7-й день, спасается от даг, опять же от 7, от бедствий 7-го тысячелетия. И это тоже про ценность, про понимание, про мысли и практические итоги того, что все записывают. Видите, у меня тут сверху надпись «рекорд». Да? Это не только здесь. Напоминание про то, что все, в принципе, вообще записывают. Да? И за все рано или поздно нужно будет дать и то. И вот эта глава, она действительно прямо вторая. Она прямо просит анализа, потому что она выглядит чем-то про то, что нас ждет, когда мы отправимся туда, что ли. И после этого сказал я, говорит Йона, прогнан я от очей твоих, но увижу еще святой храм твой. То есть, похоже, вот в этих вот бедствиях внутри этой рыбы, да, в простом формате, или в формате этого, что у него забрали душу и вернули душу. Тут он как бы понял, с другой стороны, у него не было вариантов понять, там все понятно. Объяли меня воды, до души моей бездна окружила меня плесняком, отбила голова моя, до основания гор опустился я. Земля запорами своими закрыла меня навек, но ты, Господь Бог мой, выведешь из преисподней душу мою. Когда изнемогла во мне душа моя, Господь вспомнил меня, дошла до тебя молитва моя, до храма святого твоего. И в итоге сказал Господь рыбе, извергнула Йону на сушу, и мы тем самым переходим к третьей главе пророка Йона. Тут к Йоне второй раз есть обращение Всевышнего, то есть, получается, до этого было молчание. И в этот раз ему говорят то же самое. Ну, так теперь давай, встань, иди в Ниневе, город великий, огласи ему воззвание, которое я скажу тебе. Встал Йона, пошел в Ниневе, по слову Господа. Ниневе был городом великим, размером ходьбы на 3 дня. Видите, у нас 5-3 на 3 дня. До этого он 3 дня и 3 ночи был внутри рыбы. И тут он говорит, что размером 3 дня. К вопросу и анализу, так при чем здесь 3 дня и что особенного эти 3 дня. Начал Йона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, провозглашая еще 40 дней, и Нинве опрокинется. В этот момент у нас лампочка сразу загорается. 40. Где у нас 40? И это интересно, как цифра 40 у нас тоже очень много где свидетельств появляется. Начиная от того, что Моше Рабейну, он 40 лет жил в Египте, 40 лет жил в Медьяне и 40 лет в Египте. 40 дней Моше был на горе Синай. 40 без одного запрета шаббата ключевых у нас есть. 40 без одного наказания ударами палок. 40 цифра, которая символизирует полноценность, целостность. 40. И поэтому это легендарная агата, да, 40 дней до зачатия ребенка с неба всходит батколь пророческий, который говорит, такая-то точка, такого-то женится, да, вот том-то, который через 40 дней будет зачат. То есть цифра 40, она символ такого, да. И еще 40 дней Нинве опрокинется. И поверили, взяли сразу и поверили, представляете? И в этот момент мы такие, а мы так что не можем. И поверили нинвейтяне Богу, и объявили пост, оделись во вретище от большого из них до малого. И дошло это слово до царя Нинве, и встал он с престола своего, снял себя царское облачение и покрылся вретищем и сел на пепел. То есть даже царь, все они все раскаялись. И повелел прогласить и сказать Нинва от имени царя и вельмож так, чтобы ни люди, ни животные, ни крупные, ни мелкий скот не пробовали, не ели, ничего не хотели до пастбища, и воды не пили, чтобы покрыты были вредящим люди и скот. И возвали к глубокому силой, чтобы отвратился каждый от злого пути своего и носил меру свою. Очень интересно. Нам сразу интересно, зачем животных мучить? Чем птичка виновата? В контексте Кипура тоже будет сказано. Чем птичка виновата? Да. Есть комментарии, которые здесь говорят, что человек, у него есть право выбора. Делать правильно, делать неправильно. На то, как бы оно ему все дано. Животное, у него нет права выбора. У него есть программа, которую ему не все прописали. И там все однозначно. То есть там нет ецарара, который сходит на неправильный путь. Там такой опции вообще нет. И преступление на животном тоже, соответственно, не может быть никаком. Так зачем же животных мучить? Есть комментарии, которые говорят, что здесь нужно было, разумным решением было заставить животных не кушать, не пить, чтобы животные страдали, и чтобы их страдание поднималось на небеса, и чтобы небеса не больше чувствовать, что ли, как бы, да. Своеобразное решение, конечно, при этом нее смотреть, ведь это как бы немножко статья, мучают животных, пусть ради агитационных, политических целей, чтобы призывать небеса для милости, но кто знает, может еще смилуется Бог отвратить ярость своего гнева, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они отвратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел. Все, ура, они спаслись. То есть им ура, а тот, кто рано или поздно придет и уничтожит Иерусалим, как уже пророчествовали пророки, уже не ура. Но тут вот что интересно. Если есть пророчество, оно должно сбыться, получается, да? А в пророчестве Йоны как было? Через 40 дней Нинве перевернется. Не было фразы «Если раскается, не перевернется». Такого же не было. Все просто, да? 40 дней Нинве перевернется. В этот момент мы понимаем, что даже пророчество, все, что есть, все, что угодно, оно все корректируется раскаянием. Что мы понимаем, в том числе, великую силу раскаяния, которая выше пророчества, выше всего. Именно поэтому фраза мудрецов, что ключ от раскаяния у Всевышнего хранится, и он никому его не отдает, потому что это очень важный ключ. Этот ключ, он над всем. Все может быть исправлено. Видели пророчество, который Всевышний дважды сказал. Первый раз там что-то не так пошло, Йона что-то не так понял. Второй раз его повторили. Через 40 дней Нинве перевернется. Но только Нинве не перевернулся, потому что они раскаялись. Смотрите, которые говорят, что там где-то были чуть-чуть землетрясения, маленькие, градусности, и формальность была соблюдена. Но это так. Суть понятна, что было планировалось, был едва разрушится, перевернется, а Нидва не перевернулся. Раскаяние, может все исправить. Можно, и стоит отметить, что нам это все еще актуально. Недаром после Йом-Кипура принято говорить «питкатава». «Питкатава». Что такое «питкатава»? Даже не на иврите. «Питкатава» – это хорошие записочки. То есть такая идея, что Йом-Кипур брошена, приговор записывается, Йом-Кипур запечатывается, а дальше запечатанный приговор его отправляют к исполнению. Как бы его записочкой передают. Так питкатава это такое, что мол, еще можно исправить. Записочка еще в пути, там по дороге коррекции, быть может, не просто уже, но коррекции какие-то можно внести. И эта идея, это его самая питкатава. Вот видите, пророчество, оно сменилось. Последняя 4 глава. И раздражен был очень. Йона достаточно стало ему. Почему он был раздражен? Что достаточно стало ему, что ему не так. Молился он Господу и сказал, прошу, Господи, не это ли говорил я, когда я еще был на земле моей, что он говорил. Нам не сказали, что он говорил. Но тут мы понимаем в том числе, почему он не хотел брать на себя пророчество. Потому я и убежал заранее в Таршиш, ибо знал, что ты, Бог, милосердный, жалостливый, долготерпивый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии. И ныне прошу тебя, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, чем жить. Почему он так грустит? Он так грустит, потому что он видит, что эти раскаются. А евреи раскаются, не раскаются. А они знают, что непросто. Не раскаются. Пойди знай, как в той самой истории с самого начала, когда мама Йоны сказала пророку Ильяу, почему мой ребенок умер? Потому что на твоем фоне ты плохо выглядел. Так же и здесь. Они раскаялись. А евреи что-то не раскаиваются. Что-то они вот. И это то, что ему говорит Всевышнему Йона, объясняя, почему он так убежал, почему он так. И сказал ему Всевышний, неужели так сильно разочарован ты? Да, серьезно? Нашелся повод для беспокойства. И вышел Йона из города, сел к востоку от города и сделал там себе кущу. И сел в ней, и сел под ней в тени, пока не увидит, что будет в городе, перевернется. И приготовил Господь клещевину, выросла и поднялась над Йоной, чтобы тень была над головой его, чтобы спасти его от бедствия, и обрадовался Йона этой клещевине, мол, о, хорошая случайность. И приготовил Всевышний червя, который суточка появился, и за день взял, сгрыз ту клещевину, и она засохла. И было, зашло солнце, и приготовил Господь знойный восточный ветер, стал опалиться, он там над головой Йоны, изнемог он. Просил себе смерти, настолько ему было некомфортно и плохо. И сказал Всевышний Йоне, ты, наверное, разосадован. Тебе, наверное, некомфортно. Да. И сказал Йоне, да, очень, до смерти. И сказал Господь, ты сожалеешь о клещевине, над которой не трудился, которая не растил, которая в одну ночь выросла, в одну ночь пропала. А я не пожалею Нинды, город великий, в котором были 100 000 человек, не умеющих учить правые руки от левой множества. То есть, что ты думаешь, да, что я не сужу милосердно, я жажду дать тебе наказание. Очень интересно, есть такая комбинация фраз, которые мы постоянно говорили во время слихот, и мы много раз говорили их во время молитвы Йом-Кипур. Это 13 в качестве милосердия Всевышнего, и среди них одно, оно открывает интересное качество Всевышнего, что шерит нахлато, остатку наследия его, да, что шеар это одно из синонимов слова басах, плоть. Что когда Всевышний, он вынужден принять наказание, и ему первому от этого наказания, вдруг как наказание пришло к своему объекту, к своему народу, до этого оно уже Всевышнему Посполит до этого. И то, что Всевышний говорит, что думаешь, что я спешу, чтобы быстрее это? Нет, вообще не про это. Я долготерпивый и оставляю бесконечное количество возможностей желающим исправиться. И вот эта книга Йона про то, что возможности есть, их можно использовать. Вот она. И это просто чудо. Это просто фантастика. И это не просто про историю Нинве, а это больше того, это про суть каждого человека. Каждого. И именно поэтому этот пророк был удостоен, чтобы Святой День Йом-Кипура именно эта книга пророчества читалась на пасторах. Я прошу прощения, что я во время всего этого я не включил на комментарии. Я боялся отвлекаться. У меня их почему-то не высвечивает, мне кажется.
Спасибо вам огромное, Квадрав, за потрясающую подачу материала. Сейчас я вам все прочитаю. Сейчас, секундочку. Давайте начнем с конца. Можно ли еще раз объяснить, какие претензии были у мамы к пророку Илияу? Спасибо.
Да, претензия, она ясно была не полностью объективная, но всегда нет дыма без огня. Ее претензия была в том, что ты пророк, ты большой праведник. На твоем фоне мы, простые люди, со своими простыми этими делами, мы плохо выглядим. И поэтому нас постигла такая беда, что на фоне ты большой праведник, на твоем фоне мы простые люди. И вот поэтому... Ребенок погиб, потому что мы казались небесам недостаточно праведными. И пророк Илья умолился, и этому ребенку вернули жизнь. То есть такое.
Спасибо. Спасибо большое. Давайте дальше открываем чат. Пишут, что в пиютах праздников употребляется слово «Таршиш», и перевод «сверкающий». Это ли значение города Таршиш? Спасибо.
Есть ряд комментариев о том, что такое Таршиш. Есть предположение о том, что это Тунис, в том числе потому, что это другое направление. То есть Сирия в одной стране, Таршиш, Тунис вообще в другой стране. Да. Но мне кажется, есть еще одно понимание того, что Таршиш это как-то вот грамматически созвучно слову, которое символизирует желание, то, что притягивает, то, что вот хочется. И то есть отправился в Таршиш, это ушел оттуда, куда нужно, побежал он тем, что хочется. И в этом плане, наверное, перевод «сияние», оно в каком-то плане соответствует сути этого слова. Потому что даже не здесь город, который называется Таршиш. Ну, кроме предположения, потому что это был Тунис.
Спасибо огромное. Следующий вопрос. Сейчас, секундочку. Спрашивает. Это все можно исправить, это действительно только постфактум. Или даже изначально человек может себе сказать, что можно делать все, что хочется, а потом исправиться. Ведь все можно исправить, в кавычках.
Он так себе может сказать. Но ничто ему не гарантирует, что он в итоге исправит. Кроме того, Рамбам в законах раскаяния пишет, что есть ряд групп людей, которым небеса затрудняют исправление. Мол, типа, справишь, да? Ну-ну, давай посмотрим. И градус тяжести исправления его поднимают. Ну, мол, типа, ты решил, что исправишь? Давай. И, кстати, в ряде комментариев там Рамбан так объясняет всю эту историю с фараоном, которым укрепляли сердце, да, все, что происходило, что ему укрепляли сердце, для того, чтобы дать ему возможность исправиться, но сердце укрепляли, и по итогу он не смог исправиться. То есть, ничто нам не гарантирует этого. К тому же, более того, чем больше мы привыкаем идти по такте пути, нам потом посмотрите, привычка, что может быть сильнее привычки, нам оно кажется неотъемлемым всего, оно проникает, оно, мы просто к этому привыкаем, мы другую реальность перестаем видеть, замечать. И опять же, к этой ошибке, следуя неправильному пути, даже временно, можно прийти вследствие только очень неправильного анализа. Ведь если то, что ты сейчас делаешь, это неверно, то ты тем самым перечеркиваешь то, что верно, то, что бесценно, то, что драгоценно, то, что ради всего, то, что самое главное. И ты это самое главное сейчас промениваешь на «вы что?». Это просто неразумно. И кроме того, что из этой глубины выйти будет тотально тяжело. И именно из-за тотальной тяжести Всевышний в случае тотального желания вернуться принимает. Но кто гарантирует, что человек найдет в себе эти силы для тотального желания вернуться?
Спасибо большое. Следующий вопрос. Как сам Эх, во-первых, Анна пишет вопрос. Такие муки и страдания пророка Йоны и в итоге жители Нинве после раскаяния 40 дней вернутся назад к злодеяниям или нет? Шаббат шалом.
Ух, слушайте, у нас, честно, ведь про это нет никакой информации. Нам неизвестно ничего про то поколение города Нинве. Мы в моменте этом нам говорите, что они раскаялись. Но при этом через период времени они же в итоге разрушили Иерусалим. Знаете, как это хорошая вещь не разрушает Иерусалим. Кроме того, любой объект, который становится цепочкой вынесения наказания, этот объект по итогу сам должен быть уничтожен. И это, кстати, символика того самого козла отпущения. Знаете, где тоже йом-кипурская история. Два козла. Один козел Всевышнему в храме приносится, а другой его увозят и туда, в пустыню, хоп, скидывают. Он символизирует преступление, а то, что связано с преступлением, после искупления оно должно быть исчезнуть, оно должно пропасть, оно должно быть сокрыто. Кстати, именно в этом идея всей этой замены царств, которые властвовали над еврейским народом, они друг друга заменяли. Ассирию, потом перемолол Вавилон. Вавилон потом был перемолот Грецией. Греция была перемолота Римом. Они все друг друга заменяли, потому что тот, кто взял на себя функцию вынести кару, он в итоге сам символ кары. А как бы, если оно искуплено, ему в этом мире нет места, и он тоже будет перемолот потом в следующей цепочке. И это в том числе груз пророка Йоны, что я что, часть этой цепочки? Как так случилось, что я стал частью цепочки, что я тоже должен пропасть, что ли? Как бы.
Тогда непонятно, зачем вообще нужна была их тшува. Если их потомки в итоге вернулись и сделали еще хуже и разрушили Иерусалим. Об этом Йона страдал, разумеется, он сидел под кустарником, да? Дай-ка посижу, посмотрю, что там будет в итоге с людьми, с этими. А вдруг все-таки их прихлопнет?
Да, и получится, нет, не получится. Пророчество сбудется, не сбудется. Раскаяние примут, не примут. Что дальше будет с ними? И более того, он же думает не только про то, что будет с ними. Он думает, что будет с Израилем. Он думает, что будет с Израилем. Израиль будет разрушен или не будет разрушен? Как бы... Что будет дальше? И он в том числе, он думает, он понимает, я, походу, стал цепочкой этого уничтожения, этой замены. То есть я стал звеном в этой цепочке вынесения наказания. Они сохранились, не раскаялись. Опять же, на фоне их еврейский народ будет выглядеть не айс. Да, и тогда будет больше претензий. И они сохранились, они тогда это. Ясно, что были бы не они, были бы кто-то другой. То есть как-то у Всевышнего у него как-то хватает в рукаве всего чего угодно. Но, да, мне кажется, что все эти вещи, они в том числе каждому в соответствии с его душой, с его разумом, с его мыслями. Ведь недаром нам дано каждому человеку дан свой мир с тем, что он видит, с тем, что он не видит. И с потребностью искать больше мудрости. и зачастую эта мудрость радости не приносит. Тот же Коэлет, да, который мы вот-вот будем читать, да, про то, что больше мудрости, больше грусти, потому что ты понимаешь, как все непросто, все не гарантировано, все глобально, как простейшая вещь требует колоссального внимания, колоссального всего, и ты понимаешь, что только углубляться и углубляться, постигая мудрости, а просто вариантов нету.
Ну и напоследок вопрос, я вижу, больше в чате вопросов нету. Давайте вернемся к самому началу. Вы сказали, если в Йом-Кипур люди бы грызли друг другу глотки, да, и убивали бы, наверное, за право стать мафтерьона. Откуда вот это вот повелось, действительно такая сгула, такое поверье, что тот, кто станет мафтерьона, тот, кто будет вызван к чтению именно этих отрывков из Торы, да, почему именно этот человек будет богатым в течение всего года? Откуда это пошло? Работает ли это?
Говорят, что работает. Огромное количество традиций, которые есть. Их внешняя оболочка бывает. Не имеет смысла. А смысл имеет то, что при этом происходит. Люди во всех ценовых почти торгуются 100 шекелей, 200 шекелей, 1000 шекелей, 5000 шекелей за право подняться мафтером Йона. Наверное, ключевой момент в том, что в данной ситуации как минимум Йона просто символ. А Цдока это главное. Я на наших уроках уже не раз рассказывал, но это потрясающий пример. Когда я учился в Ешиве, тогда Купат Аир, то есть центральная касса, которая собирает деньги для помощи нуждающимся, они объявили, что каждый, кто жертвует 33 шекеля в такой-то день, в такой-то час, в такую-то минуту, в такую-то секунду, он достаивается очень многих благословлений. И весь город Иерусалим был заставлен стоечками, где стоял ответственный, с упаковочкой 33 шекеля. И ты, скажем, хочешь только 20 шекелей, ты даешь 20. Он тебе дает ту пачку 33 монеты, и ты как бы эти 33 монеты ты цдокаешь. А потом они будут считаться цдокой уже тогда, когда вот тот самый день, тот самый момент. Да? Ребята, это было очень интересно. Мы отправились к нашему раввину. Спрашиваю его, есть ли смысл в этом, как-то странно звучит, есть ли смысл сдавать 33 шекеля в такой-то день, в такой-то момент. И он так интересно так. Я не знаю, есть ли смысл давать деньги в этот момент, в этот день именно 33 шекеля. Но я знаю одно, что есть смысл давать цдоку. Как люди к этому придут, это не важно. То есть это ключевое. Слушайте, это Йом-Кипур, это символ. То есть как бы это как право открыть ковчег перед молитвой на Ила. Ух! Да. Это возможность дать цдоку получить практическое участие в важной заповеди в день их пленения. Это мотивирует человека. Думаю, тут главное не то, что это, а то, как ты это воспринимаешь. Весь мир же для тебя створен. То есть то, что оно, это вообще не важно. То, как ты это воспринимаешь, важно. А на тебе уже, соответственно, себя мотивировать, привести к этим мыслям. И вероятно, я могу предположить, что по-простому, чего вдруг это даст человеку богатство, там, что угодно третьего. Но если человек так считает, он в этом видит ценность, он видит смысл очищения, смысл мотивирующего для раскаяния, и, быть может, в заслугу его веры. В заслугу того, что большая часть народа в это, вероятно, очень, очень верит. Ему Всевышний так и даст то, что он просит.
Я сейчас вас отпущу, но на самом деле не могу отпустить, потому что у нас же есть запрет. Нельзя писать, стирать в шаббат и в йом-тов. Это связано с запретом на вести торги. Как вообще это можно соотнести, когда в шаббат и в йом-тов ведутся действительно торги за право? Понятно, что никто не достает сейчас деньги, никто не дает сдаку эту прямо сейчас. Но дают недер, что расплатится там чеками в течение года. Но это же торги. Куплю-продам. Как это?
Именно поэтому Гаон из Вильны был резко против всех этих торгов. Ну, слушай, ну как это выглядит? Гавайи такой говорит, 100 шекелей, 150, 200, 300. То есть так это выглядит, как бы, да. А, да, Гаон из Вильны был резко против этого. В Масерах написано, что он был очень-очень против всех этих торгов. Но Гаон был против, а в синагогах должен из каких-то денег гореть свет, в синагогах из каких-то денег должны покупаться книги, должны полы подметаться за какие-то деньги. И как-то вот сложилось так.
В общем, да, фондовый рынок, он обвалился или собирался обваливаться, и решили его поддержать хотя бы таким образом. Спасибо вам, Квад Рав, за то, что вы любезно согласились спасибо. Провести этот урок и экстренно вот так вот оказались готовы. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что мы будем встречаться спасибо. С вами намного чаще.
Большое спасибо. Спасибо. Приглашайте.
С радостью. Большое вам спасибо. В новом году с новыми силами. А пока вам шаббат шалом и хак самеах.
Спасибо, шаббат шалом, хак самеах, пит катава.